У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. В этом выпуске речь пойдет о музыке, которую массовый слушатель считает сложной, непонятной.
Ну, желтая кофта, футуристическая. Грубая провокация. Это самая примитивная форма авангарда. Вы привыкли к такому благозвучию, а разве этот мир достоин благозвучия?
Это композитор Валентин Сильвестров. Он один из европейских лидеров музыкального авангарда 20 века.
Парадокс Шонберга. Он говорил, что для того, чтобы сказать то же самое, нужно сказать это иначе. Он считал, что вот эта дикофония, он говорит так же, как классики. Просто он говорит иначе. А я переиначил это для себя. А для того, чтобы сказать иначе, нужно сказать то же самое.
Подробней о сложной музыке минут через 25. Начнем же с традиционной рубрики «Мои любимые пластинки».
Начинаем!
Взвивается занавес.
О своих любимых пластинках рассказывает актер, педагог, телеведущий Павел Любимцев.
Вспоминаются далекие 70-е годы, блаженные времена застоя, когда функционировали в Москве магазины, именуемые «Мелодия». Один такой магазин был на Кировской улице, ныне она опять Мясницкая. Магазин очень хороший был на Новом Арбате. Сейчас там открыли китайский ресторан. Но это знамение времени. И вот в этих магазинах можно было приобрести самые разные грамзаписи, виниловые пластинки. Надо сказать, что мои интересы с музыкой и не были впрямую связаны, хотя я вырос в музыкальной семье, но классическую музыку я много слышал дома, мои родители занимались с учениками, студенты приходили и играли по много раз одни и те же пассажи, а любил я очень литературные чтецкие записи и записи театральные, этого было очень много тогда. Сейчас на современных носителях есть кое-какие чтецкие записи, я имею в виду не аудиокниги, потому что это кошмар, жуть кромешная, потому что, ну, просто неизвестно кто, неизвестно что, просто читает подряд какой-нибудь роман Толстого или Достоевского. Естественно, это к художественному чтению не имеет никакого отношения. Художественное чтение – это отбор. Нельзя читать подряд книгу. Надо выбирать из книги то, что наиболее интересно. Но кое-какие чтецкие настоящие записи сейчас переизданы на современных носителях. Ну, вот, скажем, записи моего учителя, тогда он еще не был моим учителем, Якова Михайловича Смоленского. Я никогда не забуду, как я купил в магазине «Мелодия» комплект из двух пластинок, довольно трудно их было достать. На этих пластинках была записана программа Якова Михайловича Смоленского «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери.
«Ну вот мы и пришли», — сказал он. «Дай мне сделать еще шаг одному». И он опустился на песок, потому что ему стало страшно. «Знаешь», — сказал он, — «моя Роза, ведь я за нее в ответе. Она такая слабая и простодушная. У нее только есть что 4 жалких шипа. Больше ей нечем защищаться от мира. Я тоже опустился на песок, потому что у меня подкосились ноги». «Ну, вот и все», — сказал маленький принц. Помедлил еще немного. Потом встал и сделал один только шаг. Словно желтая молния мелькнула у его ног. Мгновение он оставался недвижим, не вскрикнул, потом упал, медленно, как падает дерево, медленно и неслышно. Песок приглушает все звуки.
Мне казалось, что о любви, о вот таком родстве душ, которое возникает между, не обязательно даже людьми, а между маленьким принцем и Розой, между маленьким принцем и Лисом, вот там было сказано все. А надо сказать, что запись была удивительно удачная. Потом, когда я уже поступил в Щукинское театральное училище и учился в классе Смоленского художественному чтению, я ходил, конечно, на концерты Якова Михайловича и слушал многократно, как он читает «Маленький принц», и сейчас очень счастлив, что есть эта запись на современном носителе, то есть ее могут слушать современные дети и взрослые. Надо сказать, что у Смоленского была особенная манера. С одной стороны, он говорил празднично, как-то не бытово, так как в жизни не говорят. У него был такой приподнятый тон. И при этом удивительно доверительный. Он как будто беседовал с близким другом. И каждый человек, который сидел в зале, это ощущал. Ощущал, что Яков Михайлович Смоленский обращается именно к нему. И он иногда уже на концертах позволял себе трюк в конце, в финале «Маленького принца», когда Экзюпери, автор, вот летчик, говорит: «Если вы когда-нибудь окажетесь в пустыне Сахара, и к вам подойдет маленький мальчик, у него будут золотые волосы, и он не будет отвечать на вопросы.
Вы догадаетесь, кто это. Обойдитесь с ним хорошо и сразу напишите мне, пожалуйста. Не заставляйте меня мучиться зря. Поскорее сообщите, что он вернулся».
Это последние слова программы. Точку Смоленский не ставил. Он останавливался. И зал не понимал, кончилось или не кончилось, и эта пауза длилась долго. И когда Яков Михайлович рассказывал о технологии чтецкого искусства, он говорил: вот как будто возникает некий хрустальный шар, который висит в воздухе между мною и залом, вот это внимание зрительного зала, которое я собрал, которое вот оно как будто в руках моих ощущается, и потом уходил, и это всегда очень тепло и трогательно зрителями принималось. Вот «Маленький принц» в исполнении Смоленского – одна из самых любимых моих пластинок. Она есть у меня до сих пор. В магазинах «Мелодия» были театральные пластинки, живые страницы истории советского театра. Были большие комплекты. В каждом комплекте было 5 пластинок. Сделано это было в конце 60-х, но я это в начале 70-х приобретал. И, в частности, дома у меня до сих пор есть комплект «Живые страницы истории Вахтанговского театра». Тогда я не знал, что я буду учиться в Щукинском театральном училище, что на вахтанговскую сцену я буду выходить в массовках, будучи студентом, рядом с великими артистами, с Николаем Гриценко, с Юлией Борисовой, с Михаилом Ульяновым, с Юрием Яковлевым. Это счастье потом мне было дано, и на вахтанговскую сцену я иногда выхожу сейчас, когда я играю в спектакле «Мадемуазель Нетуш». Я не являюсь артистом театра, просто играю там одну роль. Но каждый раз, когда я выхожу на эту сцену, я испытываю особый трепет, потому что вахтанговский театр первый в моей жизни, самый необыкновенный, самый любимый, самый прекрасный. И вот этот комплект «Живые страницы истории театра Вахтангова», он, к сожалению, на носителях современных не переиздан в таком виде, в каком он был. Хотя какие-то отдельные спектакли Вахтанговского театра на дисках MP3 издаются. Издан, например, спектакль «Сирано де Бержерак», старый, в котором играл Рубен Николаевич Симонов. Издан спектакль «Гамлет» Бориса Евгеньевича Захава, где играл Михаил Федорович Астангов. «Много шума из ничего», где Симонов и Мансурова. Это довоенная запись.
Это, кажется, дочь ваша, Геру?
Да, матушка ее не раз мне это говорила.
А вы сомневались, что спрашивали ее?
Нет, сеньор Бенедикт, не сомневался. Не сомневался, потому что вы были тогда еще ребенком.
Хотя сеньор Леонард и отец ей, а я уверен, что как она на него не похожа, она и за всю мессину не согласится, чтобы его голова оказалась у нее на плечах.
Что вы беспрестанно говорите, сеньор Бенедикт? Никто не обращает на вас внимания.
А, Беатриче, насмешница, вы еще живы.
Может ли насмешница умереть, пока ее насмешки питаются такой сытной пищей, как сеньор Бенедикт? Сама учтивость превращается в насмешку, когда вы являетесь на сцену.
А что не говорите, а все женщины от меня без ума. Кроме вас одной. И мне, право, жаль, что у меня такое жестокое сердце. Я ни одной из них не люблю.
Как они счастливы. Они избавлены от убийственного вздыхателя. Но благодарение неба и у меня кровь холодная. И я тоже никого не люблю. Слушать клятвы в любви. Мне приятнее слушать, как моя собачонка лает на ворот.
Да сохранит вас Господь Бог подобный образ мысли. Это избавит чье-нибудь лицо от ногтей.
Ногти не сделают его хуже, если оно похоже на ваш.
Ну, из вас вышел бы превосходный попугай.
Говорящая птица, лучше бессловесного животного.
Да, но... Я молчу.
Бенедикт!
Не могу! не могу не пожелать своей лошади проворства и неутомимости вашего языка.
Вы всегда кончаете лошадиные остроты, не новые.
В этом комплекте пластинок «Живые страницы истории театра Вахтангова» там Рубен Николаевич Симонов, он еще был жив, он умер в конце 68-го года, комментирует историю театра, рассказывает о спектаклях, и там самые старые спектакли вахтанговские, начиная с «Принцессы Турандот», поставленной самим Евгением Багратионовичем.
«Маэстро, мы готовы!»
Говорит «Радио Свободы» поверх барьеров. В рубрике «Мои любимые пластинки» московский актер, педагог, телеведущий Павел Любимцев.
«Вот мы начинаем, нашей песенкой простой, царство сказки превращаем, мы сейчас помост крутой. Все мы в этой сказке, ваши слуги и друзья, среди нас четыре маски.
Это я!»
Надо сказать, что этот фрагмент из «Турандот», который записан был на пластинке в комплекте, был записан уже после войны. Спектакль тогда не шел. Там даже состав изменен. Например, Щукина уже не было в живых. Поэтому вместо него Тарталью играл Горюнов. Они это в студии записали. Это не буквально со спектакля запись. Но там Мансурова, там Шихматов, там Анна Алексеевна Орочка, там Рубен Симонов «Панталоны» и так далее, и так далее. Там, конечно, удивительные голоса вахтанговцев, не похожие ни на что. Ну, например, голос Цицилии Львовны Мансуровой. Вот эти ее интонации, летящие, странные. Кто здесь так храбро льстит себя надеждой проникнуть в тайный смысл моих загадок? Кто хочет жизнь за это положить? И я думаю, что особые тембры вахтанговских актрис идут от Мансуровой. И голос Юлии Борисовой, и голос Аллы Александры Казанской, моей учительницы, и голос Людмилы Целиковской, и Галины Пашковой, и Ларисы Пашковой, и Людмилы Васильевны Максаковой. Какие-то особенные тембры, не похожие ни на что.
Я скорчился в сухом полене.
Я скорчился в сухом полене.
Жду, чтоб пришла моя пора.
Жду, чтоб пришла моя пора.
И первое мое явление.
И первое мое явление.
При первом стуке топора я хилый маленького роста. Дыхание всякого боюсь. Пролей воды, погибну просто. Подуй, завяну и совьюсь. Но если дует сильный ветер, я вырастаю до небес. Хочу я, чтобы ты ответил, что я за дива, что за бес.
Театральность вахтанговцев всегда праздничная, не бытовая. Такой есть термин «правда театра», который характеризует искусство Вахтангова, потому что у Станиславского в спектаклях часто была «правда жизни», а у Мирхольда была театральность, а в Вахтангове была какая-то необыкновенная объединенность. И вот эта музыка из «Принцессы Турандот», необыкновенный этот вальс, странное звучание непонятно каких инструментов. Когда я уже учился в Щукинском училище и потом работал, и я до сих пор работаю там, в Щукинском театральном институте, Анна Анатольевна Горюнова, дочка Анатолия Иосифовича Горюнова и Веры Дмитриевны Бендиной, замечательной артистки, которая начинала в Вахтанговской студии, а потом работала в Амхате, она рассказала мне, как возникла эта музыка. Дело в том, что там артисты оркестра, они фольгу протягивали сквозь гребенки, потом дули в эти гребенки, и возникал необыкновенный, ни на что не похожий звук. Придумала это как раз Вера Дмитриевна Бендина. Она была совсем молоденькая, когда выпускался спектакль «Принцесса Турандот», и Вахтангов на какой-то репетиции, послушав музыку, сказал: ну, в общем, хорошо, но хочется каких-то особенных инструментов. Есть ли что-нибудь необыкновенное? И Верочка Бендина сказала: вот у нас в деревне фольгу протягивали в гребенки и дули в эту фольгу. Вахтангов сказал: ну-ка, покажите. Она показала, и Вахтангов это утвердил. И так это и вошло в спектакль. А музыку написали Сизов и Козловский. Вот этот незабвенный, прекрасный вальс из «Турандот», который у всех на слуху. Надо сказать, сказать, что если вспоминать вахтанговцев, их голоса, их стилистику, что ли, ну вот у меня в этом комплекте пластинок фрагменты Сирано де Бержерака, это издано сейчас на современном носителе, совершенно изумительная сцена под балконом. Рубен Николаевич Симонов играет Сирано де Бержерака. У него, надо сказать, было парадоксальное сочетание качеств актерских. Он был, с одной стороны, очень эксцентричен, очень характерный актер, маленького роста, со стороны пришепетывая какой-то дикцией такой его в театре. Все изображали, все показывали. Мне даже кажется, что Василий Борисович Ливанов своего Карлсона он во многом взял из Рубена Симонова. Его специфику речи. Но при этом Симонов был романтическим героем. В нем парадоксальным образом сочеталась острая характерность, эксцентричность и романтика. И вот когда он читает этот монолог Сирано, я всегда, когда у меня плохое настроение, ставлю эту старую пластинку заезженную. «Я все в тебе люблю. О да, я счастлив. Но я, вспоминая твой каждый жест пустой и каждую из фраз, я помню, год назад, 12 мая, переменила ты прическу в первый раз.
И волосы твои с их золотистым цветом давно привык считать, мой ангел, солнце светом. Ты знаешь, если мы на солнце поглядим, то алые кружки нам кажутся повсюду. Так с взором пламенным расставшимся твоим, все пятна светлые я долго видеть буду.
Я верю.
Если вспоминать старые пластинки, которые у меня дома были заслушаны буквально до дыр, то, конечно, прежде всего надо вспомнить литературный концерт Сергея Юрьевича Юрского. Ну, Юрский был моим кумиром с раннего детства. Началось все с фильма «Золотой теленок». Потом я бредил Юрским и рвался в Ленинград во время зимних каникул в БДТ на спектакль с его участием. И кое-что посмотрел. Посмотрел его в спектакле «Цена» по пьесе Артура Миллера. Посмотрел замечательный спектакль «Беспокойная старость» Товстоногова, где Юрский играл профессора Полежаева, в рахмановской пьесе Генриха IV шекспировского смотрел и Мольера Булгаковского, так что я, в общем, Юрского видел и на сцене БДТ. И, конечно, потом, когда он уже работал в Москве, потом дальше, счастье мне выпало познакомиться с Сергеем Юрьевичем в тот период, когда он был председателем секции артистов-чтецов в Московском доме актера, потом он был первым, кто снял меня в кино. Словом, оказалось, между нами какая-то связь, хотя назвать себя, ну, человеком хорошо знакомым с Юрским я не могу. Мы редко общаемся, но я бесконечно его люблю. Он для меня не просто замечательный, поразительный актер, но и властитель дум. И надо сказать, что властителем дум Юрский был для нескольких поколений советских интеллигентов, и для кого-то является властителем дум и сегодня. Дело в том, что ему с его неповторимой интеллектуальной индивидуальностью актерской выпало счастье начать в свое время. Он совпал со временем. Юрский дебютировал на сцене БДТ в 57-м году. Оттепель только начиналась. И именно оттепели был нужен артист с такой индивидуальностью, который мог сыграть в эту эпоху даже Чацкого в спектакле Товстоногова в 62-м. Вот пластинка Юрского в 70-е годы появилась одна. Потом записей было много, а пластинка была одна, на которой были собраны разные его записи, начиная с «Графа Нулина», потом «Михаил Зощенко. Слабая тара», рассказ Мопассана «Награжден», сказка Милна «Баллада о королевском бутерброде» стихотворная и две баллады Бориса Пастернакова.
На даче спят, в саду допят, под ветреном кипят лохмотья. Как флот в трехъярусном полете, деревьев паруса кипят лопатами, как в листопад гребут березы и осины. На даче спят, укрывши спины, как только в раннем детстве спят.
Вот эта пластинка заслушана просто до дыр. Она хрипит, шипит, но я не мог от этого оторваться. В нем такая парадоксальность есть в общении с залом. Сам Юрский определял жанр своих чтецких концертов очень сложно. Он говорил: одинокий драматический артист на концертной эстраде. Он не принимал жанр, скажем, театра одного актера. Сергею Юрьевичу принадлежит замечательная формулировка. Ну, если, скажем, театр одного актера, если это какие-то, скажем, декорации и какие-то детали костюма. Тогда почему нету грима? Тогда почему нету реквизита? А тогда почему нету и партнера? Почему артист один? Поэтому к этому жанру Юрский относился, так сказать, отстраненно. Вообще, надо сказать, что очень мало кто из чтецов действительно работал в жанре театра одного актера, может быть, только великого Владимира Николаевича Яхонтова можно назвать, но он очень давно жил, поэтому мы не очень имеем прямое представление о том, как он сочинял свои спектакли. Юрский использовал детали. Ну, например, когда он читал рассказы Мопассана «Награжден», он надевал цилиндр и брал в руки трость. И это создавало вот эту самую элегантность, необыкновенную способы существования рассказа о господине Сакрамане, об идиоте, который всю жизнь хочет только получить орден любым способом, и в конце концов получает, потому что жена его крутит роман с кем-то из депутатов, и таким образом он получает орден. Незабываемые интонации, которые у Юрского въедаются, ну, просто в память, и оторваться от этого нельзя. Все люди родятся с особым призванием, предрасположением, а то и просто желанием, проявляющимся при первых шагах, при первом лепете. Так вот, у господина Сакрамана с детства была только одна мысль – получить орден, ну и так далее. Необыкновенно это было смешно, выразительно. А граф Нулин, которого я сейчас читаю с эстрады, я долго воевал внутри себя с интонациями Сергея Юрьевича и так бросил это дело. Интонации так во мне и остались. Совершенно удивительно, эксцентрично и при этом тонко, и при этом поэтично, и при этом грустно. Эту самую шутку Пушкина Юрский интерпретирует.
Кругом мальчишки хохотали, меж тем печально под окном индейки с криком выступали во сле за мокрым петухом. Три утки полоскались в луже, шла баба через грязный двор белье повесить на забор. Погода становилась хуже, казалось, снег идти хотел. Вдруг колокольчик зазвенел.
Вот это была для меня пластинка «Мечта» об артистической работе, о работе артиста-чтеца, о встрече со своей индивидуальностью. Это для каждого актера, мне кажется, мечта важнейшая. Михаил Чехов говорил, наградой артисту за ежедневный многолетний труд будет встреча со своей индивидуальностью и право творить по вдохновению.
Актер, телеведущий, педагог Павел Любимцев в рубрике «Мои любимые пластинки». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.